События.
Факты.
Цифры.
Прогнозы.
Эмоции.
Аргументы.
Взгляды.
Подробности на Латвийском радио 4.
Здравствуйте, в эфире Латвийского радио 4, программа «Подробности», ее ведущие Евгений Антонов
и Юлиана Шкагала. Мы приветствуем также нашу аудиторию в подкасте и видеостриме. Коротко о темах, которые обсуждаем с вами сегодня, 19 июня.
Сегодня недалеко от Рижского аэропорта с радаров исчез самолет. Позже выяснилось, что пилот совершил аварийную посадку. Сам он не пострадал, но, тем не менее, один пострадавший в больницу доставлен. Все подробности сегодня будем выяснять в самом начале нашей программы.
Безопасность – единственный приоритет госбюджета на будущий год. На дополнительные расходы для других сфер денег нет. Что другие сферы будут делать, обсуждаем с представителем одной из отраслей.
Бывший министр сообщения Талис Линкольц не позволял полностью информировать правительство о повышении стоимости проекта Rail Baltica. С таким заявлением сегодня выступило нынешнее руководство Министерства сообщения. Сегодня все детали в нашей программе.
На крупнейшей международной выставке индустрии наземной и воздушно-сухопутной обороны безопасности в Париже представлен новый морской дрон производства Латвии. Что это за машина? Поговорим с разработчиками.
Между объединением Street Basket, которое проводит соревнования Ghetto Games, всем известные, и Гризенколнским районным обществом достигнута все-таки договоренность. Соревнования Ghetto Games будут проходить после споров, но, тем не менее, с некоторыми условиями и ясности относительно будущего Ghetto Games пока еще нет. В чем же там заключается суть проблемы, сегодня попытаемся разобраться. Ну и напомню, что видеотрансляцию нашей программы вы можете смотреть на нашей страничке LR4.lv, а также на платформе RusLSM.lv и в наших соцсетях, Фейсбуке и Ютубе. Ну а теперь обо всем по порядку.
Самые актуальные темы дня. Подробности.
Программа «Подробности» на Латвийском радио 4. И начинаем с происшествия, которое сегодня случилось неподалеку от Рижского аэропорта. Самолет совершил аварийную посадку.
Ну, сначала появились сообщения о том, что самолет исчез с радаров недалеко от Рижского аэропорта. Позже, как мы начали понимать, происходили поиски места, где самолет мог совершить аварийную посадку. Но все подробности сейчас обсудим с руководителем отдела чрезвычайных ситуаций и коммуникации агентства гражданской авиации Айвисом Винсовсом, который с нами на прямой связи. Лавакар.
Лавакар.
Ну, расскажите, пожалуйста, может быть, сначала о хронологии событий, которые сегодня происходили. То есть откуда этот самолет вылетел и почему он вообще исчез с радаров?
Jā, šodien no rīta attiecīgi no Limbažu lidlaukā lidmašīna pacēlās, lai veiktu izpunktu lēkšanas manevrus, proti no lidmašīnas lec tās personas, kuras lec ar izpunktu lēkšanu. Attiecīgi viena persona atteicās no lēkšanas un vēlējās atgriezties lidlaukā ar gaisa kuģi, mēģinot veikt nosēšanos. Attiecīgi ļoti strāvi bija mainījušies laikapstākļi un pilots konstatēja to, ka viņš nevarēs veikt nosēšanos Limbažu lidlaukā. Tādējādi tika pieņemts lēmums lidot uz rezerves lidlauku. Šim gaisa kuģim bija divi rezerves lidlauki, attiecīgi Cēsīs un Rīgā, bet ņemot vērā, ka arī Cēsīs bija zināms, kad laikapstākļi nav piemēroti, lai veiktu nosēšanās manevru, tika pieņemts lēmums lidot uz Rīgas lidostu, par ko arī attiecīgi pilots paziņoja gaisa satiksmes vadības centram un uzsāka lidojumu. Tomēr neilgi, īsi pirms nokļūšanas Rīgas lidostā pilots konstatēja to, ka degviela iet uz beigām, faktiski tā ir beigusies, un ieraugot pļavu, attiecīgi pieņēma lēmumu veikt šo avārijas nosēšanos pļavā. Jānorāda to, ka šāds lidaparāts ir piemērots, lai veiktu nosēšanos arī pļavā. Šajā gadījumā problēma bija ar to, ka pļavas beigās bija arī attiecīgi grāvis, kurā tad šis gaisa kuģis arī iekrita.
То, что вот это событие, мы так, если правильно понимаем, на какое-то время оно парализовало работу Рижского аэропорта.
Я не могу отвергать то, когда сейчас нагадим снотика samērā tu Rīgas lidostai, tad, protams, atbilstoši procedūrām arī tiek ierobežota lidostas darbība.
Скажите, вот вы сказали, что этот самолет, он был с парашютистами на борту, но пилот не пострадал, как мы знаем, один человек пострадал, а парашютисты, они выпрыгнули где-то по дороге, где они в итоге приземлились?
Нет, эти пары излец, соответственно, лимбажу, обкартне, он шис, не мой тварак, он не был излец, да он как пассажир, что и давал слиды.
Но здесь еще, знаете, возникают вопросы. Но все-таки, погодные условия, они бывают портятся, но чтобы прямо так резко, один вопрос, то есть можно ли вообще в гражданской авиации и в авиации вот с такими маленькими самолетами иметь какие-то механизмы, устройства, которые могут, заблаговременно сообщить о том, что погодные условия могут испортиться так, что самолет не сможет приземлиться?
Jā, protams, cilvēks aviācijas drošības nodrošināšanai ir pieejama šāda infrastruktūra, un arī šodien visiem bija zināms, ka šodien ir paredzēts slikts laikapstākļi. Šis ir viens no jautājumiem, ko arī cilvēks aviācijas aģentūra jau analizēs savas izmeklēšanas laikā.
А еще вопрос, все-таки пилот, он же с каким-то определенным налетом часовым, да, и он же, наверное, должен как-то заранее рассчитать, хватит ему топлива до Риги или нет. Вы сказали, что до Рижского аэропорта, вы сказали, что он начал понимать по дороге, что не хватает, и он сел в поле. Но это тоже нужно как-то уметь рассчитывать, правильно я понимаю?
Jā, protams, procedūras pasaka, cik degvielai ir jābūt. Viņai ir jābūt pietiekamai, lai arī varētu nokļūt līdz šiem rezerves lidlaukiem, kas ir iekļauti lidojuma plānā. Tas ir arī vēl viens no jautājumiem, ko tad izmeklēšanas gaitā cilvēks aviācijas aģentūra analizēs.
Что ж, paldies jums liels, Aivis, par sarunu. Paldies un jauka vakara jums.
Jā, paldies.
Jā, vislabu.
Vislabu. Aivis Vincevs, руководитель отдела чрезвычайных ситуаций, коммуникации агентства гражданской авиации, рассказал нам о том, что, собственно, сегодня произошло. В общем, из Лимбажи вылетел самолет небольшой с парашютистами на борту. Но когда они поднялись в небо, один парашютист отказался от прыжка, и, собственно, поэтому самолет начал возвращаться назад, приземляться. Но приземлиться он не смог, потому что погода резко испортилась, а там взлетно-посадочная полоса в Лимбаже, она не подсвечивается, как и в Рижском аэропорту. И, собственно, после того, как пилот понял, что погода испортилась и приземлиться в Лимбаже он не может, оставались у него два резерва. Это полоса в Цесисе и в Рижском аэропорту в Риге. В Цесисе он тоже приземлиться не мог, потому что там полоса не подсвечивается. И, значит, было принято решение лететь в Рижский аэропорт. Из Рижского аэропорта диспетчеры подтвердили, что он может там сесть. Но по дороге он понял, что до Рижского аэропорта топлива ему не хватит. Поэтому он приземлился в поле в Бабицкой волости. И, собственно, вот в результате получается, что пилот не пострадал. Рядом сидел пассажир, он пострадал. Что касается парашютистов, они выпрыгнули где-то в районе Лимбажа. И что касается этих двух вопросов, то есть, действительно ли так резко испортилась погода, или все-таки можно было заранее посмотреть, какой она будет? Айвис Винцев сказал, что инфраструктура для этого соответствующая есть. И почему этот полет был совершен, зная, что сегодня будут плохие погодные условия, с этим будут разбираться специалисты, которые будут проводить расследование. Будет проводиться. И еще один вопрос, который тоже предстоит выяснить в рамках этого расследования. Как так вышло, что пилот принял решение лететь в Ригу, но не сразу подсчитал, что топлива ему до Рижского аэропорта не хватит. Теперь следствие установит, что, собственно, произошло и по чьей вине это все произошло. Но главное, что в этой ситуации никто не погиб. А Рижский аэропорт был парализован, потому что пожарные расчеты, которые постоянно находится в Рижском аэропорту. Они выехали из Рижского аэропорта на спасательную операцию в Бабицкую волость. И пока в Рижском аэропорту не было этих пожарных расчетов, которые там постоянно должны были находиться, работа Рижского аэропорта была парализована.
Так, это за маленького самолета, который, возможно, просто совершил математическую ошибку в подсчете того, сколько топлива в баке осталось.
И погоду как будто не посмотрели.
Да-да-да, как-то несколько цепи этого факторов, которые определили человеческое и, возможно, влияние на все на это, они могли привести к очень большой катастрофе. К счастью, действительно, этого не произошло. Удалось ущерб минимизировать. Надеемся, что расследование установит, что там случилось, такого, чтобы больше не повторялось.
Мы идем дальше.
Подробности. Прямо сейчас.
При Приоритетом бюджета на следующий год и в среднесрочной перспективе будет безопасность страны. Это значит, что предложения для приоритетных мероприятий подавать смогут только Министерство обороны и внутренних дел. Остальным придется искать финансирование дополнительных нужд в собственных резервах или других источниках. О таком решении предварительно договорилось правительство накануне. Здесь стоит отметить, что Министерство финансов подчеркивает, что в сценарии фискального развития, разработанного для программы стабильности на следующий год, предусматривается негативное фискальное пространство в размере почти 280 миллионов евро. То есть средств для определения новых приоритетов в бюджете не будет. Ну и, собственно, будем говорить о том, как другие отрасли будут справляться в рамках бюджета следующего года, потому что у нас в следующем году так уж вышло, что приоритет один — это безопасность. Валдис Керис, председатель профсоюза работников здравоохранения и социального ухода, с нами на прямой связи. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Господин Керис, вы вообще припомните хоть один год, один бюджет, в котором здравоохранение, ну, не являлось приоритетом? Такое раньше бывало?
Ну, честно говоря, сказать, что вообще не будет дополнительных средств для бюджета здравоохранения, такое было весьма давно, во время большого финансового кризиса, это 2008-2009-2010 года, но потом все-таки ситуация постепенно, но чуть-чуть менялась в лучшую сторону, но сейчас, к сожалению, поворот в худшую сторону опять.
Ну вот если говорить конкретно о том, как это решение, ну оно пока не принято как решение, но прозвучало как то, что скорее всего оно будет оформлено, что вот есть один приоритет, он не ваш. Как это конкретно повлияет на бюджетирование всей сферы здравоохранения? Может быть, уже сейчас на ранней стадии можно принять какие-то решения, которые, грубо говоря, обезопасят отрасль от того, чтобы им не пришлось потом просить дополнительных средств, которых не будет?
Ну, во-первых, это решение было принято без какого-то бы не было консультативного процесса, без созыва Национального трехстороннего совета сотрудничества. То есть правительство полностью пренебрегло мнением социальных партнеров. Это тоже такой весьма беспрецедентный случай. Сами посоветовались между собой и постановили, так сказать. Но на качество и доступность здравоохранения это отзовется, безусловно, отрицательно. Что это значит? Это значит, что будут длиннее очереди на медицинское обследование, на операции, на консультации. Это значит, что, к сожалению, смертность за счет того, что у нас недостаточно финансируется здравоохранение, оно будет не уменьшаться, а увеличиваться. Ну, вот так это все выглядит, к сожалению.
Ну, здесь еще важно немножко наших слушателей успокоить в том плане, что деньги-то на здравоохранение выделены будут, но в случае, если понадобится необходимость выделять дополнительные, то такой возможности уже не будет. И в связи с этим у меня вопрос. Вообще, если посмотреть на статистику, скажем, последних лет, во всех ли ситуациях, все ли годы, когда отрасли здравоохранения в течение там года нужны были дополнительные средства, правительство их выделяло?
Ну, я могу привести недавний пример. В начале 2023 года, то есть фактически это получается, в начале прошлого года, когда правительство выделило для здравоохранения меньше, чем 4% от всеобщего валового продукта, то пришлось все-таки коррегировать эту ошибку. Были протесты со стороны медиков, со стороны населения, и были в неотложном порядке все-таки наскребаны где-то 140 миллионов. евро. Если будет финансирование и здравоохранение в следующем году в таком же денежном размере, как в этом году, а именно это нам и обещает сейчас правительство, то эта ситуация и повторится. Но похоже, что вот этих дополнительных миллионов все-таки будет неоткуда наскрести. По крайней мере, так нам сейчас твердят. Ну и в таком случае, конечно, госсектор здравоохранения очень серьезно пострадает. И это повлечет за собой все эти отрицательные явления, о которых мы сейчас говорили. Тут нет ничего утешительного, честно говоря.
Да, но вы знаете, хочется, может быть, с другой стороны вопрос задать. Вот несколько раз за последнее время выделялись дополнительные средства на сферу здравоохранения, которые шли, в частности, на зарплату медицинского персонала. Может ли означать вот тот шаг, который сейчас, о котором сейчас объявило правительство, что оно полагает, что выделило уже вполне достаточно дополнительных средств на сферу здравоохранения и теперь намерено в приоритетном порядке финансировать другие направления бюджета, а в сфере здравоохранения и так уже дали довольно много?
Нет, но это полная глупость. Потому что уже в этом году финансирование здравоохранения, оно на меньшем уровне, чем в прошлом году. Если в прошлом году было 4,2% от всеобщего валового продукта для здравоохранения, в этом году 4,1%. И в следующем году будет еще хуже. Средний показатель по Евросоюзу где-то 7%, а мы пойдем ниже 4%. А наши соседи, эстонцы и литовцы, они где-то на уровне больше, чем 5%. Тут нет никакой достаточности, и это полностью не так. И еще весной, когда президент Латвии, господин Ренкевич, приходил в гости в Дом свободных профсоюзов Латвии. Мы с ним об этом беседовали и все-таки в конце концов пришли к единому мнению, что в срочном порядке надо догонять средние показатели Евросоюза для того, чтобы Латвия не теряла своих людей из-за плохого здравоохранения. А плохое оно именно потому, что недостаточно средств от госбюджета получается. Сейчас получается, что фактически мнение президента тоже не важно для правительства. Ну что я могу сказать? Это очень плохо. Это мы все это так или иначе, но болезненно почувствуем в следующем году.
Но нет у вас надежды, что все-таки здравоохранение станет вторым приоритетом хотя бы? Потому что министр Хазамов в мэрии, я, насколько понимаю, тоже не особо доволен этой ситуацией. Он сказал, что вообще-то здравоохранение – это тоже вопрос безопасности.
В этом он полностью прав, и надежду никак терять нельзя. Профсоюз со своей стороны, конечно, постарается сделать возможное, чтобы ситуацию поправить, но жители Латвии тоже, я думаю, что не должны так просто все это со стороны холоднокровно рассматривать, сложа руки, потому что если не будет необходимой реакции, хоть каких-то проявлений недовольства, то наших сил профсоюза может оказаться недостаточно.
Да, ну спасибо вам большое, господин Керрис, за ваш комментарий. Валдис Керрис, председатель профсоюза работников здравоохранения и социального ухода. Да, но, кстати, стоит отметить реакцию других министров. Вот Хазамбу Мэри сказал, что про здравоохранение забывать нельзя, потому что тоже вопрос безопасности. Но что касается других министров, ну, они в основном поддержали такой подход. Поэтому, ну, единственное, что вот министр охранной среды регионального развития Инга Берзани, она сказала, что, например, что касается самоуправления, то у них уже в этом году были большие проблемы, поэтому что будет в следующем, вообще непонятно. Но, тем не менее, Посмотрим, собственно, как, может быть, социальные партнеры действительно окажут какое-то давление на правительство и что-то поменяется в этих приоритетах, потому что, ну, на самом деле, вот для меня лично большой сюрприз, что здравоохранения там нет. На моей памяти, насколько я помню, бюджет и здравоохранение среди приоритетов было всегда.
Дело даже не только в этом, а в том, что последние годы мы слышим очень много о том, что эта сфера действительно очень важна, туда вкладываются дополнительные деньги, и, конечно, сейчас это стало очень большой неожиданностью. Надо сказать, что эту тему бюджетную сегодня комментировал и президент Латвии Эдгарс Ринкевич. Вот что он сказал.
Конечно, мы увидим, что министерства будут пытаться обосновать самые разные запросы темой безопасности. По-человечески это понятно, нормально. И я не думаю, что будет легко договориться. Это правильный шаг. Конечно, есть вещи, которые еще будут обсуждаться и в контексте образования, и в контексте налоговой политики. Это то, над чем, как я понимаю, правительство будет продолжать работать. Мы еще увидим немало драм в процессе составления бюджета, но эта установка правильная. Могло бы правительство сделать что-то лучше? Я бы точно назвал как минимум две вещи, и я знаю, что есть над чем работать. Я бы подчеркнул сокращение бюрократии, что помогает бизнесу. Абсолютно точно это не требует никаких бюджетных инвестиций и касается некоторых нормативных актов, которые не являются необходимыми. И еще, конечно, я думаю, что это будет неотъемлемой частью бюджетного процесса посмотреть, действительно ли нужно продолжать тратить деньги на все то, на что мы тратим сейчас. Я думаю, правительство найдет одну, другую, третью программу, где расходы можно сократить. Но мне очень легко давать хорошие советы. Я сам участвовал в бюджетном процессе в течение многих лет. Я знаю, что он иногда такой запутанный и что порой решения принимаются в последнюю минуту. Но я думаю, что начать нужно с того, чтобы четко определить один приоритет.
Это президент Латвии Эдгарс Ринкевич, который сегодня на пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Эвикой Силни вот прокомментировал вопрос о том, что у бюджета на будущий год будет только один приоритет, и это приоритет безопасность внутренняя и внешняя.
Идем дальше.
Самые важные темы дня. Подробности.
Все новые какие-то детали вскрываются в отношении проекта Rail Baltica. Сегодня Министерство сообщения заявило, что бывший министр Талис Линкольц просто не позволял полностью информировать правительство о повышении стоимости проекта Rail Baltica. Мы помним, в ревизии госконтроля как раз говорилось о том, что Министерство сообщения должным образом не информировало правительство, а правительство как бы, ну, и не интересовалось тоже должным образом. Но сегодня, когда все доклады, представленные правительству в прошлые годы о Rail Baltica, рассекречены, потому что они ранее имели другой статус, чиновники Минсообщения решили их проанализировать и пришли к выводу, что Линкольц скрывал информацию.
Да, именно так. И выяснилось, по крайней мере, это сейчас то, о чем говорит Министерство сообщения, что данные, которые в этих отчетах были, не доходили своевременно по вине, как считает сейчас руководство Министерства сообщения прошлого министра, до руководства, собственно говоря, кабинета министров. И вот о том...
Да, просто я хочу немножко цифр привести. То есть разница в том, насколько выросла насколько выросли затраты на проект на самом деле, по данным Министерства сообщения, с суммами, которые предоставлял Линкольц кабинету министров, но там разница миллиард. Миллиард евро. То есть реальная ситуация и ситуация, которую представляло Министерство сообщения тогдашнее под руководством Линкольца. Стоит отметить, что мы сегодня к Линкольцу обратились за комментарием, но, к сожалению, он не нашел времени для того, чтобы с нами на эту тему пообщаться.
Ну да, он сказал, что он находится на конференции, и у него не будет времени дать нам сегодня ответы на наши вопросы.
Но советник министра сообщения Расмус Филипс Гекс сегодня более детально нам рассказал о том, что, собственно, какие выводы были сделаны министерством по результатам вот тех докладов рассекреченных, которые они изучили. Vai es pareizi saprotu, ka no satiksmes ministrijas puses, pravilna li ja panimaju, što ishodja iz vaših danih, Ministerstvo saopšenja v 2022 году подготовило доклад с правдивой информацией о затратах на Rail Baltica, но тогдашний министр Линкольц остановил его продвижение и позже подал другой доклад с неправдивой информацией о затратах.
Да, это то, что мы сейчас видим в этих рассекреченных докладах. Эти доклады публично доступны, и любой человек может с ними ознакомиться. В подготовленном в 2022 году докладе было указано, что дефицит необходимого финансирования стремительно растет, что затраты на реализацию проекта растут, и дефицит будет гораздо больше, чем ожидалось. Доклад с этой информацией был подготовлен сотрудниками Министерства сообщения. На портале правовых актов можно увидеть, что эта версия доклада была подана для дальнейшего продвижения в правительстве. Но там же можно увидеть, что его продвижение остановилось именно при Линкольце. Он отменил рассмотрение этого доклада. Затем прошло 3 месяца, и появилась новая версия доклада, которая все же была подана на рассмотрение Кабинета министров. Но цифры в новой версии доклада были гораздо меньше, чем в первоначальной версии. Но мы со стороны министерства говорили с задействованными в проекте сотрудниками, изучали, какие расчеты и в какой момент были доступны. Сейчас неформально мы слышим со стороны сотрудников, что в министерстве на самом деле была установка, что о росте затрат на реализацию проекта никому ничего говорить нельзя. И то, что мы сейчас видим в этих рассекреченных докладах, является тому подтверждением. В докладе, который нынешний министр Каспарс Брижкинс на прошлой неделе представил правительству, мы проанализировали, что уже в 2021 году, прогнозируя затраты на реализацию проекта именно для латвийского отрезка, учитывая, что тогда как раз шла подготовка к закупке на строительство основной трассы, эти прогнозируемые суммы были намного выше, чем были указаны в той второй версии доклада Линкольца. То есть мы видим, что правительству не была предоставлена информация. Наоборот, из доклада были вырваны суммы. Это то, о чем сейчас говорит Брижкинс. Связанные с проектом проблемы прятались под ковер. И никакой активной реакции со стороны политического руководства не было.
Но как, на ваш взгляд, сегодня развивалась бы ситуация с проектом, если бы тогда эти суммы не были, как вы сказали, вырваны из доклада, который был представлен правительству?
Ну, чем раньше мы узнаем о проблеме, тем раньше можно начать ее решать. Например, если бы правительство уже тогда узнало, что затраты на проект резко возросли, и, кстати, индикации уже появлялись в публичном пространстве. Например, открытое письмо сотрудников RB Rail, которое в 2019 году было направлено и министру, и правительству. Так вот, эти потенциальные проблемы были указаны. Кроме того, в 2019 году была ревизия госконтроля, где тоже говорилось о рисках. Но мы видим, что ни одна из этих проблем активно не решалась во времена Линкольца. Но, отвечая на ваш вопрос о том, что бы поменялось, видя, что необходимость в инвестициях растет, а денег из еврофондов не хватит и образуется финансовая дыра, можно было начать уже тогда думать над тем, как действовать и как привлекать необходимые инвестиции. Например, Эстония для этих целей использует не только деньги ЦЭФ, но и так называемые ковидные деньги. Очевидно, они, реагируя на возросшие затраты для реализации проекта, своевременно подумали о том, какие действия можно предпринять. А у нас за 2 года не делалось ничего. 2 года просто выброшены на ветер. Хотя правительство могло гораздо раньше начать действовать и искать решение.
Вы упомянули, что со слов сотрудников министерства во времена Линкольца было, ну, как бы запрещено говорить об этой проблеме, но почему сотрудники не сигнализировали правительству напрямую о том, что такая проблема существует?
Ну, министр министр
все-таки является руководителем министерства. Он диктует политическую повестку дня и указывает, что подается в правительство, а что нет. Я упомянул о том, о чем сотрудники мне говорили неформально. Понятно, что какого-то формального распоряжения о том, что запрещено говорить о затратах на проект, может и не существовало. Но в публично доступных докладах мы видим, что суммы просто вырывались оттуда. Это только подтверждает, что была общая установка. Если министр говорит, что он не понесет какую-то информацию в Кабмин, я не думаю, что сотрудники перепрыгнут через министра и понесут ее туда сами. Министр несет ответственность за то, что уходит в правительство, а что не уходит.
Расмус Филипс Гекс, советник министра сообщения, прокомментировал нам тот анализ, который сотрудники этого ведомства провели по поводу докладов о стоимости проекта Rail Baltica. Ну, конечно, очень хотелось бы в этой ситуации услышать также комментарий Талиса Линкольца. Я надеюсь, что в каком-то обозримом будущем мы его получим.
Пока идем дальше.
Латвийское радио 4. Подробности.
В Париже в эти дни проходит крупнейшая международная выставка индустрии наземной и воздушно-сухопутной обороны и безопасности. Она называется Евросатори. Она проходит в Париже раз в два года. На ней традиционно представлены ведущие производители различных вооружений этого типа. Ну и понятно, что в этом году интерес особый, потому что она проводится во второй год после начала вторжения России на территорию Украины. И вот латвийское предприятие «Атлас», оно с компанией «Витстед» вместе тоже латвийской компанией создали морской дрон, который представили на этой выставке, и он совершенно новый и дает совершенно новые возможности.
Но стоит отметить, что Латвию в этом году на выставке представляет исторически самая большая делегация, всего 15 предприятий, и в понедельник латвийский стенд в Париже открывал министр обороны Андрис Спруц.
С нами на прямой телефонной связи основатель и генеральный директор компании «Атлас» Иван Толчинский. Иван, здравствуйте.
Здравствуйте.
Расскажите, пожалуйста, про ваш морской дрон. В чем его особенность? Что именно он позволяет делать? Для каких задач его можно использовать?
Да, давайте расскажу. Смотрите, в последнее время то, что сейчас развивается, это больше уже автономные системы, которые способны как бы действовать сами, принимать решения и находиться в дежурстве в боевом. То, что мы видим сейчас происходит в Украине, когда идет развитие дронов и идет более упор идет на автономные системы, которые помогают уменьшить потери личного состава и улучшить эффективность. В данном случае здесь просто представлена получается интеграция между двумя компаниями. Компания, которая создала саму механическую базу, и «Атлас», который предоставил всю электронику, систему наведения, систему обхода, ну, защищения целей и навигации. В этом случае, потому что как бы, ну, компания «Атлас» занимается этой экосистемой и занимается тоже электроникой и программным обеспечением. И эта лодка позволяет вам вести боевое дежурство в море и охранять инфраструктуру, порты, а также находиться в глубоком сне, несколько 9 дней, находиться в море и вести дежурство боевое.
Но вообще много этих дронов будет выпускаться, в принципе, как будет налажено это производство? И, может быть, вы уже удалось вам в рамках этой выставки с кем-то заключить контракт, и уже знаете, куда и что будете производить?
Ну, я могу сказать просто, как бы, ну, в общем, не разглашать как бы клиентов, но очень заинтересованы эстонцы, это Финляндия заинтересована, это же Швеция заинтересована, те, кто у кого конкретно сейчас они находятся на рубеже как бы с Россией. Да, этот плюс, как бы, получается, Министерство обороны Англии тоже заинтересовано в таких системах.
А что касается Украины, вот мы знаем, что ранее Латвия, она возглавила коалицию дронов, и предполагается, что тысячи, сотни тысяч дронов, которые будут произведены в Латвии, будут направлены Украине. Будет ли вот этот дрон, который разрабатывала ваша компания, тоже включен в это число и тоже будет поставляться в Черное море, например?
Да, но этот дрон не является частью этой программы, потому что эта программа, которая есть, она больше ориентирована на FPV-дроны и на летающие дроны. Этот данный дрон, да, он будет протестирован в Украине в ближайшее время. Конечно, будет, ну, мы посмотрим его пригодность, непригодность, и, конечно, будет по результатам испытаний будут сделаны какие-то улучшения в системе. Но это разные системы. Дрон-коалиция – это больше летающие маленькие дроны, а это уже совсем отдельное.
Понятно. Иван, спасибо вам большое, что подключились к нашему эфиру. Иван Толчинский, основатель и генеральный директор компании «Атлас» из Парижа, был гостем сегодняшней программы «Подробности». Всего доброго.
Спасибо.
Спасибо. Да, ну что ж, а мы идем дальше.
Самые актуальные темы дня. Подробности.
Обсудим скандал вокруг соревнований Getto Games. Всем известных это многолетняя традиция уличного спорта в Риге, в Гризенкалнсе. Но почему, собственно, скандал? Для тех, кто, может быть, все пропустил. Дело в том, что на организаторов пожаловались жители района Гризенкалнса. Их не устраивал шум. И вот, в частности, как рассказал член правления общества Гризенкалнса Андрей Калныч, Рижская дума, по его словам, не могла предпринять никаких действий, чтобы отреагировать на право жителей жить без шума, и поэтому общество пошло в суд, и, собственно, суд признал, что Рижская дума не учла мнение жителей об излишнем шуме, самоуправление не провело никакую эффективную актуальную оценку интересов, и, по его словам, нет механизма контроля, если шум превышает норму. Ну и, собственно, суд на какое-то время приостановил эти соревнования, но вот накануне стало известно, что они все-таки пройдут, но, правда, с некоторыми условиями. В частности, на соревнованиях можно будет использовать звуковое оборудование только до 22.00, после чего до 23.00 для объявлений можно будет использовать лишь микрофоны. Ну вот такая вот ситуация. Мы сегодня договаривались пообщаться на эту тему с руководителем движения Getto Games Раймондом Албакяном, но он вот предупреждал, что он находится в Гризенкалнсе, не может не услышать нас, но я надеюсь, что дозвонимся. Вообще стоит отметить, что в последнее время рижане достаточно часто жалуются на шум, и это связано не только с Getto Games, и это связано и с многими другими
активностями. Раймонд Албакян с нами на прямой телефонной связи, руководитель движения уличного спорта Getto Games. Раймонд, здравствуйте, приветствуем вас в эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Наконец-то, да, мы до вас дозвонились. Да, Раймонд.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Скажите, ну, то есть, все-таки можно сказать, что соревнования пройдут, правда, с условиями, но оговаривается дата 29 июня. А что дальше, собственно, будет происходить с Getto Games?
Ну, вы знаете, мы сейчас в целом, даже вот прямо сейчас стоим с обществом Гризенка, Анапкаем, с Бедрой, одним из членов, и разговариваем о том, что в целом ребята хотят, чтобы Getto Games продолжил свое движение, просто сейчас надо понять механизм, как мы урегулируем, чтобы можно было измерить звук, да, потому что сами люди, которые, в принципе, пишут бумаги, участвуют в процессе, да, то есть на самом деле никто не живет, скажем, там, напротив в доме, да, то есть какие-то мнения, какие-то эмоции и так далее, но как бы по сути как бы никто не живет. Значит, мы должны установить механизмы и должны понять, как люди, которым, например, будет или громко, или непонятно, да, смогут обратиться в Рижскую думу или Рейкс пошел в Исполуция и понять реальную ситуацию. То есть если это будет урегулировано, то само сообщество обещает со своей стороны как бы на это дело согласиться, пожать руки и жить дружно дальше, mm-hmm. участвовать друг в друга в проектах и так сказать, любовь, там, конфеты, морковка, и
да,
там,
это
жвачки,
лучше
и
всего. Да. Скажите, вот это звуковое оборудование, на которое, если я правильно понимаю суть сюжета, больше всего жалоб. Оно вообще вам зачем? То есть можно ли, например, проводить Getto Games без звукового оборудования, просто игры, не используя усилители, не используя музыку, а просто вот спорт?
Нет, нельзя, потому что есть разные конкурсы, есть ведущие мероприятия, и потому и люди сюда приходят. То есть мы знаем, что в Риге есть очень много спортивных инфраструктуры, но там не намечают, что люди приходят, играют и создают свои команды, чемпионаты, mm-hmm. потом едут там в Бостон, в гости по Порзингису, там 16 молодых людей в футболе на этот самый финал Ла-Лиги и так далее, и так далее. Так что, ну, как бы, это не так происходит. То есть mm-hmm. есть место, есть традиции, которые надо развивать, к нам приходят и участвуют люди уже втором, третьем поколении, так что говорить о том, что можно без звука, тут как бы не будет ничего без звука, нужен звук, и всех приглашаю Гризенкалнс, так сказать, послушать, ли это так оно есть или нет, то есть надо каждому прийти сюда и посмотреть, потому что многие видели только на картинках Getto Games.
Да, Раймонд, у меня еще вот какой вопрос. Вообще этой традиции Getto Games 16 лет, да? Почему, на ваш взгляд, только сейчас это все дошло до суда? Ну, то есть раньше это никого не беспокоило или вот что произошло?
Ну, не знаю, я думаю, что просто общество, которое, то есть сейчас растет, оно более сенситивное, sensitive, да, то есть больше как бы, то есть там свобода, скажем, слова, потом раскачиваются какие-то вопросы, потом еще, то есть мы знаем, что не первый раз гетто тоже попадает под какие-то политические истории, да, где кому что нравится, кто за кого, кто против кого, то есть, ну, это же так разрастается, и когда есть, скажем, там большое движение или что-то значимое, то на этом можно и хорошо заработать свой пиар личный. Mm-hmm.
Да, но, Раймонд, есть надежда, что как-то все-таки вы придете к мирному, да, соглашению?
Ну, я не знаю насчет мирных, немирных соглашений, это покажет время, как бы мы были, так сказать, мирными, и есть мирными даже сегодня, то есть, да, то есть, ну, есть судебный процесс, мы за то, чтобы, то есть, молодым людям давать возможности там, да, то есть, насколько можно влиять позитивно на их судьбы, давать возможности им учиться много нового, также социализация, потому что все говорят о том, как все дети сидят в ТикТоках, а в то же самое время мы им как бы закрываем самые интересные возможности этого времени.
Mm-hmm. Да, ну что ж,
так что мы как бы за мир, любовь, жвачки, морковки и все остальное, но надо друг друга уважать, и никогда не надо врать ни в интервью, ни в своих бумажках в суде и так далее. Mm-hmm. Это то, что мы желаем нашим оппонентам тоже научиться.
Спасибо вам, Раймонд. Да, и удачи. Раймонд Лобакян, руководитель движения Гетто Геймс. Спасибо.
Всего доброго.
Всего доброго. Да, ну вот я не закончила, собственно, вот свою мысль про жалобы рижан на шум. Это просто не первый такой вот случай за нынешнее лето, по крайней мере, вот все то, что сейчас обсуждается и в СМИ, и в соцсетях. Да, Гетто Геймс, жителям Гризенкалнса шумно. Потом я видела в СМИ, что жители старого города жалуются на то, что вот эти вот прогулочные кораблики по Даугаве, они тоже в громкоговорители зазывают на борт. И, собственно, это тоже мешает. Потом вот на минувших выходных была прям жаркая дискуссия в соцсетях, что Би-2 слишком громко выступали на Андрей-сале, да? Ну, то есть, ну, в общем, куча разных жалоб. Ну, просто здесь я вот немножко не очень понимаю, все это происходит в центре летом. То есть, ну, без этого невозможно представить центр города и летнюю такую жизнь. А все-таки люди, которые живут в центре, должны считаться с тем, что там всегда будут происходить какие-то активности.
Есть какое-то общее ощущение, что очень повысилась нервозность общества.
Может быть.
Какая-то
да.
Вот стала триггерить людей. Ну, это такое новомодное словечко, надеюсь, все понимают. То есть люди стали реагировать очень нервно, возбужденно на вещи, на которые раньше они, возможно, смотрели снисходительно. Или даже от них получали удовольствие, как, например, от того, что ты случайно послушал концерт Би-2, за который другой человек заплатил 30-40 евро за билет,
например. Да, ты слушаешь его в Ильгу-Темсе, причем можешь разобрать слова. Ну,
да,
то есть,
но тем не менее не нравится. И вот получается, что и кораблик идет тоже как-то не для тебя, и ты уже тоже недоволен.
Да.
И это, я не знаю, с чем это связывать, но какое-то чувство, да, я соглашусь. А вот это вот тоже то, что касалось салюта, вот, да, но тоже понятно, что не очень удачный, конечно, мягко говоря, был выбран и место.
Ну, и место, и дата. Да,
но тем не менее, но все-таки, ну, кто-то вот взял, не нарушив закон, сделал себе салют. Ну, то есть тоже, может быть, не стоило так реагировать. В общем, будем надеяться, что люди как-то будут, может быть, менее взволнованы.
Да, но было бы очень жалко Гетто Геймс, потому что это действительно многолетняя традиция, 16 лет, и вот так просто сейчас от этого отказаться или перенести куда-то в другое место, потому что невозможно уже представить Гризенкалнс без Гетто Геймс. Но, в общем, хочется верить, что все это удастся как-то отрегулировать и удастся прийти к соглашению и жителям окрестности, и организаторам. Ну а мы на этом прощаемся. Программу провели Евгений Антонов,
Юлиана Шкагала,
звукооператор Яна Дрейман и видеооператор Даниэль Йоффе. Хорошего вечера.
До свидания.
Латвийское радио 4. Подробности по будням.